Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы с вами говорим про поиск исторического Иисуса, уж которую передачу подряд, про попытки ученых найти в евангельских повествованиях то зерно, которое отражает подлинные события, и для человека верующего это может показаться чем-то таким неподобающим, смущающим, но давайте, прежде чем выносить оценки, постараемся понять, как это делается. Вот в прошлый раз я упомянул семинар по Иисусу, который существует в Соединенных Штатах, и, шире говоря, третий поиск, то есть третью стадию попыток реконструировать образ Иисуса, который, ну, скажем так, даже не то, что реально ходил по дорогам Палестины, как опишут это ученые, но который реконструируется учеными, исходя из всех доступных им методов и с максимальной добросовестностью, да, то есть это даже уже не совсем исторический Иисус, это реконструированный Иисус. И я обещал рассказать, на основании каких критериев они это выделяют. Ну, общий принцип, кто не слушал прошлых передач, в Евангелиях есть Христос веры, есть повествование о всевидящем, всезнающем, всеблагом Господе, который нас видит, ценит, знает, любит и спасает, а есть воспоминания о человеке, который ходил по дорогам Палестины, и, соответственно, с ним что-то происходило. Для нас разница может показаться несущественной, но для этих ученых это да, это не одно и то же. Так вот, где же методологические корни? Что же можно считать подлинным, историческим? Ну, во-первых, говорят они, если евангелисты смущаются, если они сами не знают, как объяснить то или иное выражение, значит, это явно не они придумали, они пересказывают то, что есть. А если что-то не похоже на то, что мы знаем об иудаизме первого века и особенно о раннем христианстве, другое дело, что об иудаизме первого века и о раннем христианстве мы знаем так мало, что нам крайне трудно судить, похоже оно или не похоже. Если много свидетельств того или иного высказывания, то есть разные источники говорят, например, синоптики и Иоанн, а если правдоподобно повествование, если оно связано с тем, что мы знаем о том времени. Но это все тоже очень и очень, знаете ли, субъективно. А что недостоверно? Ну, там, где повторяются общие места, не делай другому того, чего не хочешь себе. Ну и что, разве Иисус не мог повторять общие места? Если описывается что-то, что не могло иметь место в Палестине первого века. Ой, слушайте, столько вещей происходит в жизни, которых мы совершенно не ждем, которые по нашим представлениям, ну, никак не могли иметь места, они происходят сплошь и рядом. Знаете, я в своей жизни на это натыкаюсь буквально постоянно, да, потому что жизнь, она очень сложно устроена. Есть, скажем так, мейнстрим, есть норма, есть исключения. Этих исключений всегда очень много, да. Вот, то есть, получается, что, в общем, шаткость этих критериев, она очень велика. И, как отмечал наш российский исследователь Глеб Ястребов, в нынешнем виде поиск исторического Иисуса, по сути дела, стал спором о том, на основании каких критериев включать критерии, по которым определяют подлинность евангельского текста. Да, это уже производная третьего порядка. Уже не про подлинность самого текста идет речь, а про весомость критериев определения подлинности. Да? Дальше можно определять весомость критериев определения подлинности и так далее, как в доме, который построил Джек. Но вот очень интересное наблюдение. Я упоминал уже вчера эту книжку, в прошлый, точнее, раз, Джеймса Данна «Новый взгляд на Иисуса», одного из крупнейших новозаветных ученых сегодняшних и верующего человека. Да, это достаточно важно.
Джеймс Данн – ведущий британский исследователь Нового Завета протестантской традиции. В течение продолжительного времени занимал престижную профессорскую кафедру на богословском факультете Дартмутского университета. Является методистским проповедником.
Он предложил целый ряд своих методологических наблюдений о том, как же нам искать или не искать исторического Иисуса. Значит, его первое наблюдение, и я с ним очень согласен, не только в этом смысле, Джеймс Данн вообще великолепный автор, очень рекомендую, что вера мешает в поисках. Я тоже так совершенно не считаю, что вера мешает. Почему? Потому что вера – это один из вариантов ответа на вопрос, правда это или нет. Да? Другой вариант, он настолько же основан на вере. Если я скажу, что это правда, я верю. Если я скажу, что это неправда, я тоже верю, только я верю в то, что это неправда. Да? У меня настолько же мало доказательств. Это мое внутреннее принятие. И вы уже, наверное, обратили внимание, все, что я говорил об этом поиске исторического Иисуса, это, в общем-то, ну, попытка сказать, ладно, не лезьте к нам со своей верой, мы понимаем, что все это ерунда, мы сейчас научно установим, что было на самом деле. Так вот, если мы пытаемся установить, что было на самом деле, исходя исключительно из источников, написанных людьми верующими, высшую значимость того, что они описывают, да, то мы, конечно, можем попытаться отбросить эту веру, но мы не получим стерильного некоего продукта, который безразличен по отношению к вере в «да» или «вере» в «нет», иначе говоря, «не верю», да? Мы получим всего лишь некий такой куцый обрывок, который мы будем считать объективным. Так вот, Дан говорит, что раз все-таки эти тексты писались общиной верующих, то анализировать их вполне можно тоже с позиции веры, естественно, не подменяя верой какие бы то ни было рациональные аргументы. Ну, это не всегда просто, но, тем не менее, это вполне возможно хотя бы как ориентир. Вторая ошибка, пишет он, предположение, что надо осмысливать вот эту историю передачи предания об Иисусе в терминах литературного процесса. И очень хорошо понятно, откуда эта ошибка берет начало. Мы с вами живем в обществе литературном. Вот еще мои предки, прабабушки, прадедушки, жили в деревне. Не все, но многие из них. И они жили в обществе, где литературы не было. Но это не значит, что у них не было словесности. Конечно, было. Сказки, песни, обряды, всевозможные там побасенки, посиделки, заговоры. Словесное человеческое общество задолго до всеобщей грамотности существовало, да? Но это не литературное общество. Они, ну, кроме тех, кто был образован, их было не очень много, не читали Евгения Онегина «Войну и мир», да? Они жили в мире другого словесного творчества. И только в последнее время, вот, например, у нас недавно вышла замечательная книга «Боком» и «Свидетельство об Иисусе».
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
А только в последнее время стали изучаться устные предания, как это функционирует. Во многом в связи с тем, что европейские и западные исследователи стали иметь все больше дела с традиционными обществами бесписьменными, или там, где письменность играет очень небольшую роль, где грамотность невысока. Это общество Азии, Африки, отчасти Латинской Америки, островов Тихого океана. Так вот, там культура передачи информации ничуть не меньше, чем у нас с вами. Наоборот, это мы разбаловались, у нас все в интернете, мы уже не помним, кому мы в гости идем этим вечером, да, пока нам не позвонят или не напомнит нам будильник. А люди там запоминают все очень хорошо, передают все из устно. Просто правила передачи устных сказаний совсем другие, чем правила передачи текстов. И вот этим люди стали заниматься. Причем устные сказания – это не фантазии. У них есть какая-то вариативность, конечно. Всякое устное исполнение не тождественно любому другому устному исполнению. Это понятно, хотя бы тембр голоса, если я перезапишу эту передачу, она не будет точной копией, да, она будет в каких-то деталях отличаться. Что-то я, может, иначе сформулирую, что-то упомяну, что-то забуду упомянуть, но, естественно, это не будет новая фантазия, это будет более или менее тот же смысл, да, также и в устной передаче. Кроме того, есть такие свои, скажем, островки стабильности, когда люди очень хорошо помнят какие-то базовые, очень важные для них вещи, вплоть до мельчайших деталей. А есть как раз такие поля текучести, да, где люди постоянно актуализируют. Мы это знаем по себе, когда мы вспоминаем что-то. Вот сейчас, допустим, мы иногда там в соцсетях переписываемся с одноклассниками, и мне одна девочка пишет: «Ой, ты мне списывать не давал, ты был отличником», пишет она мне, а я не был отличником. Просто она знает, что я там стал умным дядей потом, и она это проецирует на прошлое, да? Вот, она всегда, кстати, была красивая и артистичная. Или я проецирую, или она была угловатым, неуклюжим подростком, а сейчас я, глядя на эту роскошную женщину, думаю, ну, она всегда была красавицей, да? Вот, видите, я просто привожу такой пример, что, конечно же, устная передача всегда проецирует актуальное сейчас в прошлое. И не нужно совершенно удивляться, что когда евангелисты спустя десятилетия после воскресения и вознесения, десятилетия описывали какие-то вещи, они не столько вспоминали, что было 20-30 лет назад, а то и 40, сколько они вспоминали, как они это вспоминают сейчас, потому что сейчас для них это актуально. И в этом смысле совершенно справедливо, я думаю, деление на исторического Иисуса, то есть вот на... Я приведу пример, да, из жизни нашего класса. Вот те мальчик, девочка, подростки, которыми мы были когда-то в школе, да, и то, как мы сейчас вспоминаем себя тогдашних, это не то, что мы выдумываем истории, да, но мы вспоминаем тогдашних, исходя из сегодняшних себя. И вспоминаем довольно по-разному. Вот сравнив воспоминания с ней, мы пришли к выводу, что мы по-разному это помним. Хотя в деталях мы, наверное, совпадем и помним наших учителей, мы помним, в какой школе мы учились, да, то есть, ну, там не будет двух разных историй. Но вот ощущения у нас довольно разные, потому что у нас дальше по-разному сложилась жизнь, разными глазами мы друг на друга с тех пор смотрели. Вот, это второе, что следует учитывать при обсуждении этой проблемы. А третье, что Дан выделяет, это ошибка поиска иного Иисуса, отличающегося от своего окружения. То есть, в выхватывании этого самого исторического Иисуса, как он пишет, поиск неиудейского Иисуса.
Библия. Вера и наука.
И здесь надо сказать, что все это тоже очень тесно связано с взглядами людей, которые реконструируют. Помните, я приводил всего лишь один краткий пример реконструкции исхода из Египта, что там каждый реконструктор что-то привычное, интересное ему самому. Там Готвальд, марксист, приводит борьбу трудящихся классов, а Нот, историк, античник, он приводит греческую амфиктионию в качестве модели. А точно так же, поскольку все эти реконструкции исторического Иисуса происходят из христианской или постхристианской среды, а для этой среды всегда было характерно такое дистанцирование от иудаизма, то и Иисуса стремятся сделать не иудеем прежде всего, чем, конечно, очень сильно влияют на свой материал, то есть выхватывают то, что отталкивает как бы Иисуса от иудаизма. Ну вот Дан обращает внимание, что Иисус очень много в Евангелии говорит о соблюдении закона.
В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17-18 стихах, Иисус Христос говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить».
Да, он предлагает, допустим, не то соблюдение, которое у фарисеев, но он говорит, ни йоты, ни черта не придут. Если бы он был подчеркнуто не иудейским, его вообще это не интересовало. Да? Он же не обсуждает там проблемы рыбной ловли, хотя вроде бы часть апостолов были рыбаками, но ему это не важно. Да? Он рядом проходит, но не обсуждает, как ловить рыбу там, на червя, на мотыля или на что. Дальше. Он обращает внимание, Дан, что большая часть миссии Иисуса проходит в Галилее. Это глухая провинция для Святой Земли. Поэтому любые странности, они могут быть связаны именно с тем, что ну, в Галилее так было принято. Что Иисус, как, собственно, и Дод до него подчеркивал, Дадан и вообще очень многие кто, что он проповедует о царстве прежде всего. Что он говорит не о каких-то абстрактных философских максимах, а именно о том, как живут люди в царстве. И еще отмечает Дан, что он говорит о Сыне Человеческом, под которым, судя по всему, он все-таки имеет в виду себя. Иисус эту фразу использовал. Для него это было некоторое центральное понятие. Сын Человеческий – это, конечно, мессианская фигура, то есть тот, кто приходит установить это царство. Ну и, может быть, я тогда закончу эту передачу цитатой из Додда, Чарльза Додда, которую приводит как раз Джеймс Данн в своей книге. Первые три книги синоптической Евангелия предлагают корпус изречений, который в целом так последователен, так гармоничен и, к тому же, так своеобразен по стилю и содержанию, что ни один разумный критик не усомнится, несмотря на возможные неясности по поводу отдельных изречений, в том, что здесь мы встречаемся с мыслью одного и того же уникального учителя. То есть, как ни странно, поиск исторического Иисуса приводит человека, который подходит к этому поиску с позиции веры, к убежденности. А к убежденности в историчности этой личности, к убежденности в историчности того учения, которое сохранилось в Евангелиях, не просто отдельные кусочки, выделенные особым шрифтом, семинаром по Иисусу, да, а в том, что, собственно, вся эта коллекция изречений – это изречение одного и того же человека. И что, да, мы видим вот в этом собрании изречений развитие, мы видим влияние общины, мы видим, как они вспоминают, как они выделяют то, что важнее для них, чем, может быть, все остальное. Наверняка он гораздо больше успел сказать за время своей жизни. Да? Но что это нам не мешает. Да? Что мы, может быть, видим более рельефно и глубоко историческую фигуру Иисуса. И главное, если мы благочестивые христиане, мы начинаем видеть в нем еще и человека, а не только воплотившуюся вторую ипостась Троицы, что, к сожалению, иногда получается с благочестивыми христианами. Ну вот, может быть, на этом наш разговор об историческом Иисусе мы завершим.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».